Руна третья. Турс. Чай я допил и пирожные съел все. А теперь лежал на койке, даже не сняв ботинки, и смотрел в потолок. По всему выходило, что положение у меня аховое. За магическое ограбление без лицензии меня станут искать все регуляторы империи, а за святотатство может и лично темный властелин подключиться. В отличие от нас, рядовых магов, повелитель империи бессмертен, вечен и потому во времени и силе волшебства не ограничен. Он бог. Или полубог. Или человек, но получивший божественную силу. У всех церковников свое мнение. Они из-за этих вопросов непрерывно грызутся, устраивают диспуты, порой переходящие в массовые драки. Церковь властелина давным-давно разделилась на три конфессии. Его божественного величия, его божественного происхождения, там внутри есть еще два течения, одно считает, что богом был отец властелина, другое, что богиней была его мать, и его божественного возвышения. Если бы высшие иерархи не боялись темного властелина, то давно устроили бы религиозную резню во славу его. Но они боятся, а властелин не считает нужным объяснять свою родословную. Одно несомненно. Немногим меньше века назад шесть героев помогли властелину победить и получить власть над империей, свергнув прогнившую монархию и короля тирана. Поэтому мы чтим героев, а оскорбление их памяти является преступлением не меньшим, чем посягательство на властелина. Может, даже большим, потому что посягай на него или не посягай, ничего не изменится. А властелину обнаружить меня, расплюнуть. Он вольет в поисковую руну десяток лет или сотню и найдет меня. Странно, что до сих пор не нашел. При этой мысли я неожиданно приободрился. Кто сказал, что темный властелин в курсе случившегося святотатства? Откуда у натурфилософа, балующегося созданием монстров, священный амулет четвертого героя? Такая ценность должна в алтаре собора храниться. К ней верующие должны по праздникам прикладываться. Если амулет валялся в сейфе, в неприметном отделении, так, может, Ирбран и сам не знает о его происхождении? Или же знает, но скрывает? Но тогда он преступник не меньше, чем я. Грис. Мира вошла в мою комнатку, даже не постучав. Она по-прежнему была в праздничном платье, только зонтик и сумочку где-то оставила. Веселая. И чуть-чуть навеселе. Не мороженое она там ела, а вино пила. «Ты что такой кислый?» Она присела на край койки, наклонилась и, лукаво улыбнувшись, чмокнула меня в щеку. Нравится ей меня поддразнивать. Но я на это не куплюсь. Любовь, она для мага главный враг. «Я в дерьме», — честно ответил я. Мира отстранилась и внимательно меня осмотрела. Сказала: «Уверен? Вроде как выглядишь прилично, ничем не пахнешь». Вот даже не поймешь, шутит она или всерьез. У северян странное чувство юмора. «Послушай, Мира, наниматель меня обманул. Лицензии на кражу у натурфилософа не было». «Что?» — воскликнула Мира. «Сама посмотри». Я кивнул на стол. Мира схватила листок бумаги, внимательно осмотрела, тщательно изучила саму бумагу, гербы, водяные знаки, подписи, потом ткнула пальцем в сургучную печать, вливая туда немножко времени. Твердо сказала: «Лицензия настоящая». «Да, только на другой дом. В лицензии написано «Аллея невежд», а натурфилософ живет на Аллее невеж». Мира задумалась. «Это не одно и то же?» «Абсолютно. Невежа — человек грубый, невежливый, а невежда — человек тупой, невежественный». «Кто только придумал давать улицам такие названия?» — воскликнула Мира. «А то, что клуб стоит в свиногонном тупике, тебя не смущает? Или улица вшивого белья?» «Исторические названия — совсем другое дело». Мира любила поспорить с очевидными фактами. «Грис, это обман. Ты пострадавший. Регуляторы поймут». «Не факт». «Почему ты вообще пошел по неправильному адресу?» «Потому что господин Сект вначале отвел меня к особняку, долго про него рассказывал. Затем мы пошли в ресторан, где торговались о цене. И когда, наконец, сект согласился, выдал мне задаток и лицензию, я уже совсем заморочился. «Все равно надо идти к регуляторам», — решила Мира. «Это подстава». «Есть еще проблема», — вздохнул я. «Видишь на столе побрякушку на цепочке?» И рассказал ей про амулет. Вот теперь Мира задумалась по-настоящему. А я лежал и страдал. Всегда приятнее страдать, когда с кем-то поделился своей бедой. Кто говорит, что разделенное горе в половину меньше, а вот наш регулятор однажды сказал, что это перекладывание ответственности. Наверное, он прав. «Тогда надо идти к натурфилософу», — решила Мира. «Отдашь ему амулет. Может, даже не стоит говорить, что ты понял, чей он. Пожалуйся на секта, сдай его. Ты этому обманщику ничем не обязан. Ну и пообещай отработать свою вину. Доктор отзовет жалобу. Что ему с твоего наказания? Куда приятней выгоду поиметь». Я вспомнил мрачноватую лабораторию, операционные столы, чешуйчатого монстра. Кто его знает, что решит доктор? Может, он совместит наказание и выгоду, сотворит из меня нового уродца. Буду бегать ночами по особняку наперегонки с зубастой тварью. Но все-таки в словах Миры был резон. «Я помогу», — добавила Мира, — «с тобой пойду». «Со мной не надо», — решил я, — «но спасибо. Помощь мне потребуется». Не собирался я возвращаться на аллею Невеж в ближайшие дни. И даже недели и месяцы. Но кто же знал, что все так сложится? Я почистил свой лучший костюм, тот, в котором ходил в порт. У меня не слишком богатый гардероб. Но я поменял рубашку на белую батистовую, а Мира настояла, чтобы я повязал на шею галстук, который она мне принесла, модный и дорогой, шнурок из плетенного черного шелка. Не знаю, откуда он у нее. Может быть, своему парню в подарок готовила? Она говорила, что у нее есть парень. В руках у меня был портфель, словно у Стряпчего или нотариуса. В портфеле лежал свежий лабораторный журнал, отвергнутый сектом. Особняк днем выглядел совсем иначе. Не мрачным и жутким, а обычным богатым домом, лишь чуть запущенным. Возился возле клумбы садовник, ворота в сад открыл лакей с невозмутимым лицом. Никогда не подумаешь, что этот дом ночью ограбили. «Важная информация для доктора натурфилософии Ирбрана», — сказал я торжественно. Лакей не стал ни спорить, ни переспрашивать, кивнул и двинулся к особняку. Я за ним, по выложенной полированным камнем дорожке. Когда мы проходили мимо клумбы, я глянул на садовника. Тот вздыхал, оглаживая и поправляя поломанный куст белых роз. Розы жалко, конечно, но я не нарочно, темно было. Окно, через которое я проник в особняк, было по-прежнему открыто. Может, они и не поняли, что я поднялся по стене и вошел сразу на второй этаж. По всему выходило, что меня оставят в передней зале сразу у входа, где стояли диванчик и олиповатые скульптуры, изображавшие девушек в ярких платьях. Как по мне, так раскрашивать мрамор — дурной вкус. Лучше его оставлять белым. Но лакей жестом велел подниматься за ним по лестнице. Мы миновали вход в бальную залу, прошли по коридору, мимо поворота к комнатам прислуги, и вышли к лаборатории. Только не через оранжерею, а к другому входу. Вот тут уж мне велели подождать, и я честно ждал за закрытой дверью минут 5. Эта дверь была вовсе не такой крепкой, как идущая из оранжереи, и у меня возникло подозрение, что доктор больше опасался растений, которые выращивал, чем воров. Наконец лакей вышел, явно получив от хозяина кучу указаний. Он даже на меня взглянул с легкой растерянностью, словно удивился, что я еще тут. «Доктор примет вас в лаборатории, молодой человек», — сказал он. «Попрошу вас ничего не трогать, по сторонам не смотреть и не отвлекать доктора слишком уж надолго. Его время слишком ценно». Я послушно кивнул и второй раз за сутки вошел в лабораторию почтенного доктора Ирбрана. Здесь все было как и ночью, только под потолком светили яркие лампы. Вскрытый сейф уже убрали. Быстро же они. Лабораторные журналы, амулеты и деньги в беспорядке лежали на одном из операционных столов вперемешку со скальпелями, пилами и прочей хирургической жутью. Похоже, доктор Ирбран проверял, что именно похищено. — Ну, что встали? Быстрее! —